Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным и от раны болезней скончавшимся. Прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Мир вам, дорогие друзья! У микрофона Елена Смирнова, которая вновь привела вас в выставочные залы Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Сегодня мы с вами побываем на очень знаковой выставке, очень глубокой, богословской и в то же время художественно насыщенной, эстетически прекрасной. И выставка эта называется «Сотворение мира». Здесь вы увидите не только иконы, изображающие первую главу книги «Бытия», но и сами станете сотворцами этих глубочайших изображений, осмысливая их, домысливая, богословствуя с этими невероятными произведениями божественных сотворцов. Перед вами во всей красе откроется истинное умозрение в красках. И встречает нас на этой выставке ее куратор. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Белик Жанна Григорьевна, я куратор этой выставки, заведующий отделом экспертизы искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева.
Ну что ж, вы нас, я надеюсь, проведете и расскажете о том, как были собраны такие уникальные экспонаты, какова идея вашей выставки. Мы с вами зашли в зал, очень оригинально оформленный, на оранжевом фоне мы видим громадные картины.
Да, это эскизы шести дней творения и «Почи Господь в день седьмый», которые были созданы художниками академической живописи Катарбинским и Сведомским для Владимирского собора в Киеве. Эти эскизы сначала принимались комиссией, утверждавшей, как должны изображаться сотворение мира в этом Великом соборе, и только потом, после принятия решений художников комиссии, они занимали свое место на стенах собора.
ныне они у вас хранятся? Откуда вообще у вас пришли экспонаты на эту выставку?
Экспонаты на эту выставку мы собирали в течение 5 лет. Большинство представленных экспонатов экспонируются у нас впервые. Нам очень приятно открыть эти бесценные сокровища для широкой аудитории. Вот, в частности, это небольшая серия изображений, хотя они такие большие по размеру, но на самом деле их всего 8 штук, и они хранятся в частном собрании у частного коллекционера. И мы считаем важной задачей музея показывать памятники, которые никогда никто нигде не может увидеть в наших выставочных проектах. В том числе и этот небольшой проект «Сотворение мира» показывает эту большую широкую тему, как она изображалась у древних иконописцев и у иконописцев начала XX века.
Откуда пришла такая идея сделать выставку, посвященную именно «Сотворению мира»?
Мы долго, конечно, думали, как назвать этот выставочный проект, подбирали к нему особые экспонаты, ну, думали, размышляли, как представить эту большую тему, но хотели бы, конечно, несколько идей сформулировать, то есть что именно наш проект должен дать всему миру. Во-первых, год 24-й у нас год семьи, и мы представляем, как одна из идей, как одна из тем этой выставки, это первые люди, которые тоже были сотворены во время сотворения мира, они составили первую семью на Земле, и нам очень приятно, чтобы размышления о первой семье на Земле украсили этот год для наших радиослушателей и посетителей нашей выставки. Вторая идея, над которой мы размышляли, когда составляли экспонаты и когда подбирали их, это, конечно же, размышления о Боге как о Творце. Если мы говорим о человеке, который создан по образу и подобию Божию, то Бог здесь представлен Творцом. И, конечно же, человек, который создан по образу и подобию Божию, получил от Бога эту творческую энергию, и поэтому в каждом из нас она присутствует. И каждый из нас может подумать, а что же он творит, будучи ответственным за то, что он приносит в этот мир. Поэтому вот выставка «Сотворение мира», она в каком-то смысле касается каждого отдельного человека и несет эту идею добра и света, потому что Господь сотворил этот мир для доброго и прекрасного. Также каждый человек в продолжении творения Божия должен нести в этот мир свет, любовь и благополучие.
Конечно, сотворив это внутри самого себя.
Это тоже очень важно. И, конечно же, размышляя о сотворении мира, о том, как Господь сотворил мир в течение 6 дней, мы, конечно же, сталкиваемся с очень важными и сложными вопросами, о которых нет прямого указания в книге «Бытия». И нам всегда интересно, ну, готовя разные проекты, как художники отвечали на эти вопросы, и уже в готовом виде мы видим решения, размышления на эту тему на стенах нашей экспозиции. В частности, нет прямого указания в книге «Бытия» о том, когда был сотворен ангельский мир, и когда в мир пришло зло. Но здесь мы видим сначала на эскизах, а потом и на представленных нашей экспозиции книгах, что Господь сотворил ангельский мир еще до начала творения. И вот самый первый огромный эскиз, который вы видите вот прямо на торцевой стене, это первый день творения, пойдемте мы к нему подойдем. Первый день творения – сотворение света и отделение света от тьмы. И вот художник показывает нам, что свет – это прежде всего ангельский мир. И, конечно же, всегда хочется угадать, а какой среди этих ангелов будет впоследствии падшим ангелом и станет источником зла, источником искушения людей на земле. И каждый из нас соприкасается и с ангельским миром, и с миром не ангельским в нашей жизни.
Ангельским.
Да, да. И вот мы видим продолжение первого дня творения. В 2 эскизах представлен этот первый день, Святой Дух, парящий над водой. И мы видим, как огромный луч света от Святого Духа падает и распространяется по морской глади и наполняет своим животворящим светом холодные воды, уже созданные Богом. Второй день творения показывает нам отделение тверди от воды, то есть вод, которые над землей, от вод, которые на земле. И обращаем внимание на этот прекрасный жест Творца, которым Господь творит мир. И все время хочется понять, откуда художник это почерпнул, такой вот очень властный жест, который, ну, сотворяет все на этой земле, эту премудрую систему мироздания, которую мы видим и которая сотворена Богом и может существовать, естественно, при его помощи. покровительстве, но настолько премудро устроен мир. Мы думаем, что художники Катарбинские и Свидонские, авторы этих эскизов, они достаточно долгое время прожили в Италии и, возможно, соприкоснулись, видели, размышляли, разрабатывая эти эскизы, но продумывая их первоначально перед тем, как создать этот проект, они размышляли и видели работы византийских мастеров, например, в храме Сан-Марко в Венеции, тоже Господь творит мир вот этим прекрасным властным жестом Творца. В следующей работе мы видим третий день творения, разделение воды и суши, и мы видим, как из воды формируется прекрасный мир, горы, растения, вот очень красивая цветовая палитра. Вообще, конечно же, эти дни творения, представленные Катарбинским и Свидонским, с точки зрения стиля, показывают нам замечательный пример модерна в русском религиозном искусстве. Это последний великий стиль, который пришел вместе с мировым искусством в русскую религиозную живопись. И именно в России в этом стиле были украшены православные храмы. То есть, конечно же, модерн имел свое национальное выражение в каждой стране, а именно в России стилем модерн были украшены самые интересные православные храмы, которые мы видим в мире. И нам это очень интересно, как модерн под кистью великих русских живописцев украшал и памятники православной архитектуры. Дальше мы видим четвертый день творения, великую галактику, которую создал Господь, и прекрасные звезды, небо, солнце. И всегда интересно в культуре модерна рассматривать и орнаменты в том числе. Вот обратите внимание на орнаментальный круг, который окружает Творца и созданные небесные светила. Мы видим здесь свастику и понимаем, что, конечно же, в 20 веке свастика приобретает такой отрицательный смысл, а в конце 19 века это солярный знак, который показывает нам солнце и светило. И именно этим орнаментом художник наполнил, окружил Творца, созидающего небесные светила. Дальше мы видим пятый день творения, сотворения птиц, рыб, пресмыкающихся. И, конечно, вглядываясь в созданный Богом животный мир, мы понимаем, что как будто бы художник был орнитологом, потому что эти прекрасные птицы доминируют в созданном Богом мире. Мы здесь не видим рыб, не видим пресмыкающегося, но, видимо, художник любовался птицами, их как-то по-особенному любил. Это у нас художник Катарбинский, и когда мы смотрим на эти эскизы целиком, пытаемся проанализировать, то если бы не было подписей, которые у нас в этикетках, и они рассказывают о Катарбинском и о Свидомском, разделяют их руки, которые мы выявили благодаря архивным записям, то есть что делал именно Катарбинский, что делал Свидомский. Общий наш взгляд на все эти эскизы целиком не может отделить одного художника от другого, потому что задача, поставленная руководителем живописных работ Виктором Михайловичем Васнецовым для художников, была именно сблизиться по стилю. И хотя в своих других работах эти художники были разные, и мы узнаем эти работы Катарбинского и Свидомского, отличаем их между собой, именно в этом проекте художникам была поставлена цель, и она достижима, сблизиться в стиле так, чтобы представленный ими комплекс представлял собой единый художественный ансамбль. И именно это ими было достигнуто. Дальше мы видим шестой день творения, сотворение человека. Вот, и видим, как под жестом Творца возникает первый человек, который потом уже назван был Адамом. Но если мы обратимся к книге Библии, то мы найдем там загадочное такое для нас и сложную идею, которую нам трудно было осознать и вообще представить себе, как нам интересно было, как именно художники проинтерпретируют эту информацию, что в шестой день творения Господь создал человека и животных. То есть именно животные были созданы не вместе с рыбами, птицами и пресмыкающимися, а в тот же день, в который создан был Адам. Но мы видим на протяжении многих столетий и в европейском искусстве, и в искусстве русском отдельно композицию Творца, созидающего человека. То есть мы не знаем таких, нам неизвестны, по крайней мере, такие композиции, где Творец создает и Адама, и животных. Тем не менее, если посмотреть на раму, которая, опять же, повторюсь, в искусстве модерна, постмодерна играет большую роль, мы видим, что художник все-таки приблизил животный мир к этому шестому дню творения, и как раз именно на раме мы видим изображение верблюдов и львов и разных животных, которые, ну, как бы окружают Адама и Господа Бога, и, ну, как бы погружают идею создания животных в тот же день, в который создан был человек. И если присмотреться вот в пейзаж вдали, то мы видим там тоже неких зверюшек, которые, возможно, уже были созданы Господом, прежде чем он приступил к созданию человека. И, конечно же, вот в седьмой день мы видим Бога, старца, почивающего от всех дел своих. И мы, конечно же, любуемся этим эскизом, который показывает нам, ну, величайшее творение наших русских художников эпохи модерна.
Какая изумительная радуга и цветы, и лилии.
Да, прекрасно как-то. Вот хочется, конечно, порадоваться и полюбоваться вот этими произведениями, потому что, конечно же, за каждым из этих, казалось бы, небольших элементов, лилиями, вот звездами, радугой, скрываются очень глубокие смыслы, которые для художников эпохи модерна были очень важны. Глядя на эти эскизы, мы понимаем, что для эпохи модерна очень важен второй план. Вообще модерн – это чувство впечатления нужно было создать, а именно второй план создает вот именно чувство впечатления, которое эмоциональную атмосферу, в которой происходит событие. Поэтому, несмотря на то, что второй план, как бы, казалось бы, несет вторичную такую смысловую нагрузку, тем не менее вот на наших эскизах, вот, которые мы здесь сейчас выставляем на нашей выставке, и вообще в принципе вот в культуре модерна второй план играет важную смысловую составляющую, создающую атмосферу, создающую тон, потому что все, что изображено на эскизе, на иконе эпохи модерна, происходит вот в этой атмосфере, в этом пространстве. И поэтому художник, конечно же, очень тщательно подбирает элементы второго плана и никогда не бывает бессмысленными. И здесь вот мы видим даже рамы, они наполнены таким глубоким смыслом и перекликаются с тем, что изображено внутри, в среднике, в композиции. И, конечно же, Катарбинский и Сведомский – это два известных русских художника конца 19-го, начала 20 века. Тем не менее, в наших музейных собраниях, выставочных проектах эти художники появляются довольно редко, вот, особенно в религиозном искусстве. Но это, можно сказать, такие редкие работы, которые мы показываем сейчас на нашей выставке.
И, слава Богу, я вам очень благодарна за то, что вы начали экспозицию именно с этих работ. И вот, возвращаясь ко дню седьмому, очень я восхищаюсь здесь той рамы, о которой вы всегда говорите, потому что здесь видно, что всякое дыхание дохвалит Господа, потому что и растения, и птицы, которые здесь, явно показывают, что они именно воспевают, потому что очень много здесь таких музыкальных моментов отражено.
Да, да, они такие вот как бы скрытые музыкальные моменты, но музыкальная душа всегда увидит в них наполнение. И на самом деле вот эти орнаменты, они несут очень глубокую, большую смысловую нагрузку. И надо сказать, что они важны для всех людей. Те, кто понимает смыслы, которые несет в себе этот орнамент, то есть работа вся в целом обретает новые звучания, новые смысловые оттенки. А для тех, кто, ну, не хочет копаться в этих смыслах, их разгадывать, эти тайны, эти загадки, кто воспринимает произведение как целостное произведение, не разделяя, не препарируя его на отдельные элементы, а хочет насладиться богатством всего, всей работы в целом, этот человек просто любуется, потому что эстетическая составляющая тоже здесь велика есть. Дальше мы переходим к нашим книгам. Надо сказать, что мы очень долго пытались понять, когда же у нас, в принципе, появилось в русском искусстве сотворение мира. И мы, конечно же, в европейском искусстве обнаружили, что довольно рано начинают идеи сотворения мира волновать христиан. И в 5-6 веках уже появились первые работы. Они не сохранились и известны по работам Анны Пожидаевой, исследовательницы сотворения мира в западноевропейской художественной культуре. Она выявила эти работы, которые не сохранились как целостные объекты, но сохранились в репликах, в копиях более поздних художников. И поэтому все-таки можно выявить есть ту самую глубину в временном пространстве, когда именно эти идеи появились на свет, но огромные большие циклы, состоящие из десятков композиций в мировой художественной культуре византийской, появились уже в XI, XII, в XIII веках.
И миниатюры тоже.
И миниатюры.
Или миниатюры раньше.
И вы знаете, вот сложно мне сказать про западноевропейские источники, но вот про русские, например, то, что было предметом изучения для нашей именно выставки, мы хотели увидеть и рассмотреть, исследовать сотворение мира именно в русской художественной культуре. Мы поняли, что для нас это книги, для нашей русской культуры. И экстраполируя наши находки на мировую художественную культуру, мы думаем, что, скорее всего, это было так и в Европе. Миниатюры, иллюстрирующие книгу «Бытия». Но надо сказать, что в нашей самый ранний эпизод сотворения мира мы обнаружили так называемое Псковское полее толковое, которое датируется 1477 годом. Эта книга находится в Гиме. Но там нет самого акта творения. В этих миниатюрах показан уже сотворенный Богом мир. Там нет Творца, а есть сотворенный мир. И, конечно же, иллюстрируются вот эти слова из книги «Бытия». Мы здесь показываем впервые на нашей выставке другие книги, которые тоже оставляют такую особенность нашей русской культуры, редкую особенность, когда в книжной культуре иллюстрируются дни творения. Мы здесь показываем три старообрядческих рукописи, мы показываем их впервые на этих миниатюрах, открыты эти книги. Две из них экспонировались как книги у нас на выставке «Небесно-Нижней», но другие части этих сборников старообрядческих волновали тогда наших кураторов, когда организовывали выставку «Небесно-Нижней». Также вот в этих трех рукописях мы обнаружили часть небольшую, которая посвящена книге «Бытия» и иллюстрации в рукописях. Обратите внимание, мы тоже хотели открыть, показать нашим зрителям эти книги на самых интересных, как нам кажется, иллюстрациях. Вот начнем с этой книги. Мы увидим здесь миниатюру, показывающую сотворение неба и земли, сотворение небесных светил. Мы видим Творца, который сотворяет Луну и Солнце. Обрати внимание, как выглядят Солнце и Луна. Они персонифицированы. То есть мы видим и у Солнца, и у Луны, и глазки, и носик, и ротик. То есть, когда в нашей фольклорной культуре мы слышим слова «красносолнышко», мы понимаем, что русский человек, он, в принципе, отождествлял небесные светила, воспринимал их не как астрономические объекты, а как нечто, наполненное человеческими характеристиками. И вот мы здесь видим в старообрядческих рукописях тоже Солнце и Луна, они наполнены человека таким подобием, антропоморфностью. Вот также мы обратим внимание на то, что находится под землей. И видим, что в момент сотворения небесных светил уже существует мировое зло, уже падший ангел отпал от ангельского мира и спустился на землю. Откуда и вообще, в принципе, это могло появиться и в книжной миниатюре, и в иконописи? Это все основано на толкованиях святых отцов книги «Бытия», которые утверждают, что если есть змей, который искушал Адаму и Еву в раю, то, соответственно, само зло появилось еще до сотворения Адама. И вот художник показывает здесь именно вот этот момент, когда уже сотворенные небесные светила, когда Господь их творит, когда существует зло. И вот зло художник убирает вот в этот подземный мир. Дальше мы видим другую миниатюру, три книги из частного собрания Максима Бывшего. Спасибо Максиму, предоставившему нам эти рукописи. И эти книги датируются от середины XVIII века по записи в одной из в этой древней книге, и до первой трети XIX века. Все они представляют собой старообрядческие сборники, которые были созданы в нижегородских землях и по предположению самого Максима, вероятно, в Городце. Вот на вторую книгу мы ее открыли на миниатюре «Адам нарицает имена животным». Нам очень хотелось показать эту композицию, что делал Адам в раю, какая его основная жизненная задача была. И художник здесь акцентирует наше внимание, что основной задачей Адама было рассмотреть животный мир и каждому из животных и птиц дать название. И обрати внимание, что когда художник иллюстрирует этот момент, момент сотворения мира, все птицы и животные изображены очень разными. Для художника это разный животный мир во всем его многообразии. Художник делает на этом акцент. И третья книга, которую мы показываем, самая большая, вот она датируется у нас первой четверти XIX века, и она показывает нам сотворение животного мира. мира. И мы здесь видим, что художник, который тоже внимательно прочитал книгу «Бытия», и который увидел, что именно в шестой день творения Господь сотворил и человека, и животных, все равно художник на отдельную миниатюру помещает сотворение человека, сотворение Адама, и весь животный мир, и птицы, животных, и рыб он объединяет в одной композиции, то есть разделяет самостоятельно, то есть вот самостоятельно мыслит, разделяет сотворение человека и сотворение животного мира. Обрати внимание на разнообразных рыб, которые плавают в водах, мы обратим внимание на совершенно разных птиц, которые наполняют воздух, и абсолютно разные животные, наделенные какими-то человеческими прекрасными качествами, показаны здесь вот этот разнообразный животный мир. То есть вот буквально рассматривать каждое это животное – огромное удовольствие.
Удивительное же тогда было качество у Адама. Угу. Вот мы для того, чтобы изучить животных, да, угу, заканчиваем целые учебные заведения высшие, да, там ездим куда-то и целые десятилетия тратим на то, чтобы понять, что из себя представляет каждое животное. А Адам, взглянув на представленное животное, уже сразу понимал его сущность и называл именно в соответствии с этой сущностью этого существа.
Это удивительное качество человека, которое он получил от Господа. Это качество Творца, мне кажется, в том в смысле, как задумывал человека Господь. Это тоже интересная особенность. У каждого из нас есть эти качества.
Сотворца.
Да,
сотворца. Господь сотворил, а мы поняли, что, и тут же поучаствовали тоже. Да,
продолжили, это, да, продолжили, да, продолжили это творение. Надо еще сказать несколько слов о том, что представляют собой эти сборники как целостное явление. Это именно старообрядческие сборники. Нам всегда кажется, что книга «Бытия», она открывает книгу, это первые слова Священного Писания. Но если мы посмотрим, что в каждой из этих книг это некая серединка, которая открыта на развороте. То есть это середина вот этого старообрядческого сборника. А что же представляло собой вот остальные сочинения? Вот в одной из книг я листая обнаружила сочинение о картофеле, например, которое меня потрясло. То есть в этот момент, конец 18-го, начало 19 века, вводится еще этот продукт в нашу культуру, в нашу жизнь, хотя мы знаем, что картофель привез в нашу страну именно Петр I. Тем не менее, и в конце 18-го, и в начале 19 века людям нужно было объяснять, что этот плод полезен, как его нужно сажать, как много пользы получается, когда мы выращиваем именно эту культуру. И вот эти сочинения, они соседствуют с иллюстрированной книгой «Бытия». Это вот наиболее такие актуальные вопросы, которые освещал и художник, и писец в этих рукописях. Но интересно, что вот сотворение мира к таким актуальным произведениям тоже относилось.
Это, в общем-то, и неудивительно, ведь заказчиками таких сборников и сборников, да, были чаще даже и крестьяне, потому что книги были ведь очень дорогие, и чтобы заполучить такую книгу, все скидывались, как мы сейчас вот на что-то скидываемся, да, и каждый говорил, что бы он хотел видеть в этом сборнике. Но это, кстати, говорит о том, что наше крестьянство было все-таки грамотным. Ну, мог там быть и самый такой грамотный грамотей, который читал. И вот они сюда, в такие сборники, вставляли и произведения из Библии, да, вот из Ветхого и Нового Завета. Они вставляли сюда и святых отцов, но и то, что им пригодится в хозяйстве. В частности, вот картофель. А то ведь его чаще всего использовали в те времена как украшение дам на балах, цветочки картофеля.
Да, это тоже очень интересно, но мы понимаем, что это не только сотворение мира, вот наша выставка, а это сотворение мира в таком еще культурном контексте, который нам тоже не менее важен. Также мы переходим вот к другой книге, которую мы представляем в отдельной витрине. Это книга «Острожская Библия», которая была издана в 1914 году и повторяет первую Библию, изданную на старообрядческой печатне. В 1914 году в Московской старообрядческой печатне. Что в этой книге интересное, что именно нас привлекло? Мы понимаем, что Острожская Библия была издана без иллюстраций в свое время. Но здесь, вот переиздавая эту книгу, художника, издатели обратились к известному каллиграфу и старообрядческому художнику Ивану Блинову, которого, ну, мы не знаем, как получилось так, что миниатюры Блинова оказались именно в этой книге, но, наверное, ну, некая история существует, которую нам еще предстоит открыть. Мы не знаем в деталях ее. После толковой Палии такое первое крупное обращение к дням творения произошло в эпоху Ивана Грозного, когда создавались несколько икон, о которых мы расскажем попозже, вот, и создавался лицевой летописный свод для библиотеки Ивана Грозного. Лицевой летописный свод представляет собой хронограф, который начинается с сотворения мира и заканчивается мировая история тем самым временем, в которое жил сам Иван Грозный. И вот самые первые миниатюры лицевого летописного свода были использованы Иваном Блиновым для подготовки иллюстраций в 1914 году изданной Острожской Библии. И вот Блинов специально ходил в исторический музей, в котором хранился первый том лицевого летописного свода, срисовывал, зарисовывал эти композиции, и таким образом эти работы стали доступны более широким кругам населения, потому что такое лицевой летописный свод? Это прекраснейший сборник книг, существующий только в единственном экземпляре в библиотеке Ивана Грозного, и дальше он попадает в исторический музей. Это очень редкая книга, содержание которой мало кому было известно. И вот возможность опубликовать в Острожской Библии миниатюры лицевого летописного свода, понятно, что они не точно копированы, но с деталями уже Блинова, который он привнес вот в эти миниатюры. Тем не менее, сами композиции хорошо очень читаются. Именно таким представлен творец и его творение в лицевом летописном своде государя Ивана Грозного. Выходя из этого зала, мы видим изображение Адама и Евы. Они представляют две композиции. Казалось бы, они простые, но они, тем не менее, нам очень интересны, потому что копируют. В советское время был художник Гусев, перед которым была поставлена задача скопировать самые интересные произведения великих русских живописцев Андрея Рублева и Дионисия. И вот в этих работах скопированы фрески Ферапонтового монастыря, который выполнил Дионисий, художник, в 1502 году. И очень важно было в советское время точно скопировать, как художник Дионисий написал эти фрески. И мы видим, что это не утраты, которые мы сейчас на копии могли бы видеть, а это в таком виде художник Гусев увидел произведение Дионисия на стенах Рождественского собора Ферапонтового монастыря в 1971 году. То есть это фактически фиксация произведения. И поскольку сами фрески относятся к 1502 году, то есть к началу XVI века, мы понимаем, что до Ивана Грозного, до этого времени, история мира начиналась в русских произведениях с Адама и Евы, то есть самых первых людей, которых сотворил Господь. То есть сами дни творения в художественной жизни не фиксировались поэтапно, как это мы видели на композициях Владимирского собора в Киеве. Весь мир начинался с сотворения Адама и Евы, то есть с их изображения в медальонах на стенах собора. Мы продолжим дни творения и покажем наши замечательные гравюры из Библии Мартина Энгельбрехта, которые сейчас находятся в собрании нашего музея. Мы здесь тоже их экспонируем. Каждая гравюра показывает собой отдельный день творения. И мы здесь соприкасаемся с другим видом искусства, которое было очень распространено в России, но не является произведением русского изобразительного искусства. Тем не менее, эти Библии разные, не только Библии Энгельбрехта, имели широкое хождение в России. Что такое цельно гравированные Библии. Посмотри внимательно. Это большая достаточно композиция, иллюстрирующая несколько строк книги «Бытия». И также вот каждый день творения ему посвящена отдельная композиция. Эти гравированные Библии, они не имеют собственного названия, то есть книга называется «Библия», например, издатель Мартин Энгельбрехт. Но они, эти разные Библии, получили такие названия в научном мире по имени издателя. И получается у нас Библия Пискатора, хотя книга сама Библия, издатель Пискатор, но тем не менее по имени этого издателя книги эти получают такое некое самоназвание. У нас вот Библия Мартина Энгельбрехта, хотя на нашей Библии нет титульного листа, и сама книга называется «Библия». Эти работы имели очень широкое хождение среди иконописцев и живописцев, которые расписывали храмы. И надо сказать, вот здесь такой важный момент о что же такое влияние, например, как вообще все это происходило. И мне все время хочется дать примеры из современной жизни, вот, чтобы объяснить то, что я сейчас хочу сказать. Если, например, мы пользуемся иностранным компьютером, это не значит, что Китай на нас влияет. Мы пользуемся достижениями науки и промышленности, которые имеет современный мир. Точно так же и художники 18-19, начала 20 века, они пользовались достижениями мировой художественной культуры, которые в том числе представлены были в цельногравированных библиях. То есть не было такого вот внимания, когда нашей культуре навязывались эти европейские композиции. Нет, это было мировое богатство, которым мог бы воспользоваться любой художник. И мы понимаем, что эти цельногравированные библии, это были очень дорогие книги, но которые были у нас во многих русских городах, особенно в купеческих семьях. И когда заказывались, например, стенопись в конкретных храмах, то как раз эти библии, изображающие очень подробно и цикл творений, и библейские сюжеты, и евангельские истории, они как раз были некой основой, но по которой можно было высказать заказчику свои пожелания, и которые были основой для живописца, чтобы, например, прекрасными, разработанными великими художниками-композициями украсить и русские храмы в том числе. И надо сказать, что Мартин Энгельбрехт, он не создал эти композиции сам с нуля. Эти композиции не есть произведение его художественного гения. Первоначально конкретно эти композиции разработаны были Рафаэлем и находились в лоджиях Рафаэля в Ватикане. И потом через ряд других гравюр, повторяющих лоджии Рафаэля, эти композиции пришли к Мартину Энгельбрехту, и он создал уже свой цикл, свою Библию. Если мы посмотрим на икону, которая находится прямо напротив гравюр и происходит из собрания Владимира Ильича Некрасова, она показывает нам тоже все дни творения на одной иконе. И если мы присмотримся к этим композициям и вспомним изображение в первом зале, мы увидим, что этот художник, иконописец, воспроизводит то, что было создано во Владимирском соборе в Киеве. То есть за художественную основу, за композиционную основу были взяты изображения Катарбинского и Сведомского в Владимирском соборе в Киеве. Как же получилось так, что мастерский иконописец вдруг копирует фактически, да, берет за основу, перерабатывает, естественно, в иконописном ключе живописные композиции Катарбинского и Сведомского. Дело в том, что изображения Владимирского собора настолько полюбились русским людям, что они бытовали в книгах, в литографиях, и все эти издания тоже были в мастерской русских иконописцев. И поэтому произведения русских художников-академистов также лежали в основе, использовались в качестве источников русскими иконописцами, когда они создавали иконы в том числе. И здесь мы видим сотворение человека, и вот точно так же на заднем плане и лев, и всякие разные зверюшки, которые бегают по полям.
Очень красивое изображение с лебедями, птицами.
Да. Художник взял за основу. Вот. И если мы вернемся к сотворенному Богом ангельскому миру, то мы увидим здесь совершенно уникальное изображение, которое экспонируется у нас впервые. Это рисунок архангела Михаила, выполненный Михаилом Васильевичем Нестером в 1922 году. На это обратить хочется особое внимание. Это, с одной стороны, патрональный святой самого Михаила Нестерова, а с другой стороны, очень важно, что сама композиция, сам рисунок, согласно в самом верхнем углу, был создан через 5 лет после революции в 1922 году. Особое внимание на данном этапе уделяем послереволюционным изображениям, которые говорят нам о том, что, несмотря на совершившиеся фатальные события, многие художники все равно оставались в лоне церковного искусства. Они продолжали работать, продолжали создавать свои бесценные композиции. Михаил Васильевич Нестеров как раз вот принадлежал художникам этого круга. Он как писал религиозное искусство, так и продолжал работать в этом направлении. Понятно, что таких работ становилось меньше. И особенно, когда работы происходят из частных собраний, мы считаем важным экспонировать на наших выставках, чтобы сделать их доступными более широкому кругу людей.
Конечно, он уже переосмысливал в то время, да, после революции, это вот религиозное даже вот содержание. И, конечно же, архангел Михаил, как победитель антихриста, он здесь как раз и представлен.
Ну, это очень сильно живописное произведение, когда в него вглядываешься, всматриваешься, потом, ну, как-то оно очень долго, вот, по крайней мере, со мной было, вот этот образ, и все время был в моем сознании, потому что, наверное, послереволюционные годы по-другому осмысливались вот эти особенности религиозного искусства, вот эти композиции, они наполнены каким-то собственным звучанием, особым звучанием вот этих трагических событий, и, конечно же, вот в этом тоже очень важно. Далее мы идем к «Ипачи Бог в день седьмой». У нас две иконы, которые связывают нашу выставку с XVI веком. Впервые композиция «Ипачи Бог в день седьмой» появилась в середине XVI века при Иване Грозном. В 1547 году был большой пожар в Московском Кремле, который уничтожил иконописное собрание Благовещенского собора Московского Кремля. И после этого пожара были написаны новые иконы. В числе этих икон была так называемая четырехчастная икона, но созданная искусствоведами 20 века название четырехчастная икона. Но надо сказать,
но она и есть.
Она есть четырехчастная, да. Вот, но это не само название этой иконы. Это такая крупная символическая икона, разделенная на четыре части, поэтому икона называется четырехчастная. И вот одна из композиций иконы называется «Ипачи Бог в день седьмой», показывает, ну, вот седьмой день как раз творения. И, видимо, после этого события, когда икона была создана, обсуждалась она неоднократно
на целом соборе.
Да. Но сейчас хочется сказать о том, что, вероятно, вот как мы выявили во время подготовки к нашей выставке, была небольшая серия икон вот как раз на этот отдельный сюжет. И, в частности, мы смогли на нашей выставке получить две таких иконы, которые датируются последней четвертью XVI века, то есть временем Ивана Грозного и, возможно, переходящего время Бориса Годунова, вот, которые как раз показывают нам седьмой день творения. Обратим внимание, что Творец представлен лежащим на такой кроватке с ножками, вот, почил от всех дел своих, то есть это реально не сидящих Господь, а именно вот почивающий после своих дел. Обратим внимание, что вокруг его окружают ангелы, а вот в левом нижнем углу показаны животные, которых кормит грудью женская фигура. Мы очень долго думали, что же это такое, и потом поняли, что это персонификация земли. Земля кормит животных. И вот здесь земля представлена в виде женщины, которая грудью кормит зверюшку. Это тоже интересно. Икона любезно предоставлена нам Музеем христианского искусства Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Мы очень благодарим наших партнеров за то, что они принимают участие в наших проектах. И теперь мы обратимся к самой древней иконе на нашей выставке. Это Святая Троица. Написана она в последней четверти 15 века. И мы понимаем, глядя на эту икону, что, конечно же, иконописец за основу взял изображение Андрея Рублева «Святая Троица». Тем не менее, когда любой художник пишет копию Святой Троицы Андрея Рублева, у каждого получается какая-то своя Троица, отличная от иконы великого художника. Очень сложно сделать настолько точную копию и схватить все идеи, которые заложил великий мастер в свой шедевр. Здесь мы, сравнивая икону Андрея Рублева с этим изображением, с этой бесценной иконой, мы понимаем, что художник по-другому немножко изобразил Святую Троицу. В частности, здесь занижена линия горизонта. На этой иконе выше горка, выше дерево, выше здание за левым ангелом. То есть занижается линия горизонта, и пространство воздушное над головами ангелов становится больше. Это не особенность конкретно этой иконы. В принципе, и другие иконы конца последней четверти 15 века имеют такую же собственную особенность. Мы их очень быстро можем выделить в экспозиционном пространстве. Занижается линия горизонта. Дальше надо поговорить о том, что есть такое понятие копия. Что такое копия? Нам это тоже было очень важно. Например, на иконе Андрея Рублева мы знаем, что стоит только одна чаша на столе, а здесь мы видим изображение трех чаш, у каждого ангела своя. И если присмотреться к изображению на столе, там мы можем увидеть треугольнички, символизирующие хлеб, лежащий на столе. Но мы знаем, что на иконе Андрея Рублева чаша действительно изображена одна, но весь остальной стол представляет собой грунт, то есть изображение на остальной части стола не сохранилось. Поэтому для нас, для изучения, что же было изначально на работе великого художника, мы понимаем, что копии другого времени, более позднего, возможно, зафиксировали то, что было у Андрея Рублева, а теперь уже просто все бытование памятника не сохранилось. То есть мы иногда древние памятники изучаем по их копиям, потому что они сохранять могут некоторые элементы, которые изначально были, задумывались и присутствовали у Андрея Рублева на его иконе Святая Троица. Дальше, когда мы размышляем о том, что же такое копия, насколько копия повторяет оригинал, если каждый из нас задастся целью написать образ Святой Троицы, мы получим много разных троиц, потому что каждый человек, анализируя изображение великого художника, то свой собственный набор самого главного фиксирует и воспроизводит на своей копии. Поэтому у каждого получается индивидуальная работа. Возможно, вот то, что здесь стоит на столе, и не изображено было действительно на иконе Андрея Рублева. Возможно, это результат творчества того художника, который эту икону писал. Эта икона происходит из собрания нашего музея имени Андрея Рублева. Крайне редко мы выставляем ее в наших экспозиционных выставочных проектах, поэтому важно очень увидеть этот бесценный памятник тоже. Также у нас одна из наших тем, то есть мы хотели для себя открыть что-то новое, объяснить что-то новое, как и любой наш выставочный проект, имеет такую глубокую основу размышления над некими важными, как мы считаем, важными вопросами и науки, и духовной культуры России. Поэтому вот на данной выставке такой вопрос, который мы хотели бы обсудить и с научным миром, и с нашими посетителями, и с современными богословами, заключается в том, что если спросить любого современного священника или православного человека, возможно ли другие изображения Святой Троицы, кроме изображения Андрея Рублева в виде трех ангелов, которые пришли к Аврааму. И вот и каждый человек современный скажет нам, все остальное абсолютно запрещено. Но если мы подойдем к этому вопросу как искусствоведы, как историки искусства, и постараемся проанализировать, а что же находилось в наших храмах в дореволюционное время, мы поймем, что в каждом храме находилась такая композиция, как мы видим здесь, Святая Троица Отечества или Святая Троица в иконографии Сопрестолия. И для того, чтобы более точно понять, что же здесь изображено, нам важно обратиться вот как раз к тому самому собору, который рассматривал Ипачи Бог в день седьмой, и в частности такой был диак Висковатый, который обратился к собору с вопросом, можно ли изображать Творца, если его никто не видел, как можно изображать. И много других вопросов и других аргументов этот диак Висковатый, богослов того времени, задал церковному собору, и на который церковный собор должен был ответить на эти вопросы и запросы как бы человека, который интересовался проблемами иконографии. И в ответах митрополита Макария собора середины XVI века заключалось так, что художники русские от себя самих ничего не изображают, ничего не придумывают, а все изображают по пророческому видению и по образцам греческим. И надо сказать, что не только явление трех ангелов Аврааму содержалось в Библии и оценивалось как раз богословами этого церковного собора, но и другие пророческие видения, в частности, и иконография Святая Троица Отечества, она показывает нам видение пророка Иезекииля. И если будем читать слова этого пророческого видения, мы увидим, что художник очень точно следует словам пророка Иезекииля. Вот эти вот животные, символы евангелистов, которые летят каждый в свою сторону, этот овал, который окружает Святую Троицу, трон, на котором сидит Господь, и кольца – это престолы, ангелы, которые находятся у подножия ног Спасителя. Вот, все это создает образ пророческого видения пророка Иезекииля. И это как раз было возможно, по мнению святителя Макария, по мнению церковного собора середины XVI века, все это можно было изображать, потому что показывают особенности вот этого пророческого видения, которые тоже должны были быть доступны людям. Если мы сейчас перейдем вот в другой иконе, на другую сторону нашей экспозиции, мы увидим иконографию Сопрестолия. Здесь показана Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, и при этом Христос после Вознесения и сидящий одесную Отца. Вот мы видим, что
на одном престоле,
да, и между ними видим изображение Святого Духа. Это тоже в русской культуре распространенное изображение Святой Троицы, как мы говорим, в персонифицированном виде, то есть показаны персоны Отца, Сына и Святого Духа. И это тоже довольно распространенная была композиция. И, конечно же, кто хочет возразить мне, они будут приводить слова другого церковного собора середины 17 века, который осудил патриарха Никона и, в частности, запретил изображение Бога Отца. Но мы, когда оцениваем важность и влияние разных решений, ну, которые в церкви на протяжении столетий происходили, нам иногда сами памятники, иконы, то есть это наш мир, который мы можем отследить как искусствоведы, и они, эти сами предметы, показывают нам, какие решения имели более высокий статус в нашем обществе. И поскольку, ну, буквально в каждом храме 17, 18, 19 веков мы видим подобные изображения, мы можем сделать вывод, что, наверное, те решения, которые принимал собор 17 века, они были ситуативными. То есть они относились к конкретной исторической ситуации. Они не означали запрет изображения Бога Творца вообще. Они относились к конкретной исторической ситуации, во время которой этот собор происходил. Этот собор осуждал старообрядчество. Этот собор осуждал... Ну, очень много решений было принято, когда было проще запретить совсем, чем позволить людям размышлять и таким образом, ну, как бы формировать, ну, богословие в красках. Теперь мы поговорим о двери в жертвенник, которая расположена справа от Троицы Сопрестолия. Это такая большая дверь, представляет собой панамарскую дверь или дверь, боковую дверь иконостаса, дверь в жертвенник. И здесь изображена смерть монаха. И мы видим, что у человека после смерти есть два пути – в ад или в рай. Показывает Господь человеку, душе человеческой, райские обители, которые вот изображены в круге вверху. И также вот в центральной композиции у нас изображены Адам и Ева, изгнание человека из рая. И, конечно же, грешная природа, которой все мы являемся наследниками, она, ну, произошла именно в результате грехопадения первых людей. И вся наша жизнь, она должна быть направлена на то, чтобы преодолеть нашу греховную природу и стать способными возвыситься до праведных душ, находящихся в раю. Надо сказать несколько слов об источниках. То есть мы здесь представили прекрасную икону сотворения мира, рассказывающую тоже, ну, об этапном сотворении мира и человека, о жизни первых людей. И не всегда гравированные Библии служили источником для композиции, а иногда лубки – это совершенно другая художественная культура – были основой для таких изображений. Лубки представляли собой другую форму воспроизведения печатной графики. Они не требовали пресса, то есть это была более упрощенная система по сравнению с гравюрой. Но лубки были распространены, и вот подобные композиции, как вот на этой иконе, мы встречаем как в больших листах, которые были вот разделены подобно этой иконе на клеточки. Или, например, иногда эти листы разрезались на отдельные изображения, и получалась такая библейская небольшая лубочная книжка. И вот эти и книги, или, например, гравированные лубки с сотворением мира, они были в ходу у иконописцев тоже. И обращаем внимание, что в народной культуре не всегда люди говорили или писали «сотворение мира». А вот на этой иконе написано, видите, образ сотворения света. То есть вот художник считал, что мир...
Мир как свет, да. Да, да. Мы же говорим во всем белом свете. Да?
Путешествуем по свету или путешествуем по миру. То есть новое звучание, новое значение приобретает и слово «мир», и слово «свет». И подобных икон существует несколько в разных музейных собраниях. Наше происходит из частного. Они, как правило, отличаются вот этой нижней частью, которая показывает нам, вот крайне справа изображение показывает святых мужей и жен. Это, наверное, патрональные святые заказчиков иконы, но представлены праздники Рождество, Богоявление, Успение Богоматери, которые, возможно, показывают нам почитаемые праздники в семье, а также изображение Фёдоровской иконы Божией Матери.
То есть это Кострома получается.
Вот, понимаете, мы поставили, мы поставили более широко Поволжье, но вероятнее всего эта икона написана либо по заказу костромичей, либо в самой Костроме, где почитание Федоровской иконы было огромным. И, возможно, в семье имелась более древняя костяная икона с изображением Богоматери Знамени, и вот она была врезана после написания этой иконы в сам в образ, вот в верхнюю часть. На нее тоже просим наших радиослушателей обратить особое внимание. Также мы переходим к нашей первой самой витрине, то есть мы возвращаемся в начало нашей экспозиции. И хочется обратить внимание на икону «Спас Благое Молчание» с преподобным Нифонтом и мучеником Потеребаном на полях. Хочется сказать отдельное такое доброе слово об окладе этой мастерской. Это старообрядческое произведение, и оклад создан в мастерской Якова Федоровича Мишукова. Это самый высокий, самый лучший по качеству работ ювелир из старообрядческой среды конца 19-го, начала 20 века. Семья Мишукова была семьей ювелиров. Это очень тонкая, великолепная работа. Вот Мишуковы очень много работали по реставрации древних памятников русского серебра. И, конечно же, в произведениях их как художников и ювелиров, ну вот эти высочайшие произведения русской древности приобретали особое звучание. Обратите внимание на очень красивую работу с эмалями. Это очень тонкое, разнообразное по цвету, по технике произведения. Фактически мы видим перед нами шедевр мирового ювелирного искусства. Это тоже очень важно увидеть на нашей выставке, не только тему сотворения мира, творца, жизни первых людей, но еще и вот великие произведения художественного ювелирного искусства своего времени.
А «Спас Благое Молчание» почему он так называется?
Это изображение Иисуса Христа, которое наполнено очень сложной символической программой. Мы видим здесь образ Спаса с крыльями за спиной. То есть это образ Христа как посланник в наш мир. Мы видим Христа в священнических облачениях, и показан он как великий священник. И благое молчание, премудрость Божия тоже. Но вот есть те свойства Бога, которые каждый из нас должен постараться постичь в своей молитве и в своей церковной жизни.
То есть такое священное безмолвие, священное о котором писал Григорий Палама.
Я думаю, что это именно так, потому что вот благое молчание, не просто молчание, вот именно мне нравится сочетание слов «благое молчание», то есть то самое благо, которое несет общение, мы понимаем. А вот то самое благо, гораздо более происходящее, это благо молчания. Хочется, чтобы каждый из нас познал, особенно в эти дни Великого Поста и праздник Пасхи, который за ним грядет. И также в нашей витриночке, которая находится напротив входа, мы показали, что эти разные образы Творца и Святая Троица в разных иконографиях присутствовали не только в храмах, но еще и в предметах личного благочестия, в медно-литой пластике, в эмалевых произведениях. Вот круглое, например, изображение, это изображение части Дробницы с Митры, то есть даже в священнических облачениях такие образы присутствовали.
Благодарю вас от всего сердца. Вы так много нам открыли. И желаю, чтобы вашу выставку посетило как можно больше народу, как можно больше людей, которые помогли бы здесь также в благом молчании пройтись по этим залам, остановиться перед каждой иконой, внутренне помолясь, понять, что там изображено, да и просто насладиться этим искусством, которое, к счастью, у нас не утрачено до сих пор.
Дорогие радиослушатели, прозвучала очередная передача нашего цикла «Время и вечность». Во время нее вы побывали на выставке «Сотворение мира» в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. По выставке нас провела куратор ее Жанна Григорьевна Белик, заведующий отделом экспертизы искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Ждем вас всех на этой выставке, которая продлится до начала июня. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева.